Глава 35. На завтра к середине дня уровень воды в сене поднялся до 5 метров 80, то есть на 21 сантиметр выше, чем накануне. Набережная Парижа затопила. Линия С скоростного метро была перекрыта. Но самым тревожным оказалось то, что техники независимого управления парижского транспорта перекрывали вход на станцию Марсово поле Эйфелева башня бетонными блоками и строительным раствором. Такого еще не бывало. Согласно поступающей информации, служба прогнозов предполагала 6 метров 20, то есть уровень 2016 года. И оценивала в 70% риск того, что уровень воды будет повышаться до середины следующей недели. Конечно, погода улучшалась, и дождь больше не лил, как из ведра. Но пик паводка далеко еще не пройден, а потому в ближайшие часы будет запущен план ОРСЕК. Префектура полиции, пожарные и тысячи задействованных лиц, предусмотренных планами предупреждения риска наводнения, находились в боевой готовности. Как вверх, так и вниз по течению от Парижа царил хаос. Некоторые города, расположенные вдоль притоков Сены или самой реки, были затоплены. В Вильнёв-Сен-Жорж, например, выгнанные из дома разливом жители готовились провести ночь в спортивных залах под термозащитными одеялами. Казалось, все пошло ускоренными темпами. Климатические нарушения, человеческое безумие, насилие. Человек и природа словно достигли критической точки. Шло сражение, в результате которого, возможно, существовать останется только один из них. Но если природа может обойтись без человека, то сказать обратное было бы заблуждением. А Шарко боролся в самом центре урагана, в невидимой точке, которая перемещалась из кабинета в кабинет, от микроскопического здания на всепланетный уровень. В своей незначительной сфере он старался с грехом пополам внести хоть ничтожную лепту, чтобы отвратить от мира его гибельную судьбу. Несмотря на ужасы, пережитые накануне, вопреки наплывающей, как наводнение, усталости, многочисленные команды работали, не покладая рук, чтобы отыскать Фабриса Шевалье и двоих его пленников. Жико и глава судебной полиции призвали на помощь все компетентные службы. Объявления в розыск разошлись по всем комиссариатам и бригадам на территории страны. Дело освещалось во всей прессе, как во Франции, так и за рубежом. Прокурор до глубокой ночи давал интервью, объясняя, что камера отключилась, когда Флоранс и Бертран были еще живы, и что пока существует надежда и тому подобное. Шарко плевать было на прессу, газеты и прочую болтовню. Он бился, стиснув зубы, понимая, что каждый час, каждая минута могут стать решающими. С раннего утра он не отставал от специалиста по телефонии. Эксперт засел за распутывание сигналов, посланных с телефона Флоранс, когда ангел использовал аппарат для контактов с ее матерью. По словам специалиста, похититель взял на себя труд вытаскивать аккумулятор из мобильника всякий раз, когда не пользовался им, так что отследить аппарат не представляется возможным. СМС, посланные в конкретные моменты в воскресенье и понедельник на той неделе, проходили через передаточные вышки недалеко от Монтаржи, километрах в 100 от столицы. Возможно, ангел отъехал подальше от своей норы, чтобы включить мобильник Флоранс и передать сообщение, желая замести следы. Но копы теперь знали, на каком уголке Франции сосредоточить поиски. Ценная информация, которую Шарко немедленно передал командирам, расположившимся в оперативном штабе. Люси, Паскаль и прочие складывали один за другим кусочки пазла, анализировали деятельность Фабриса Шевалье, рассматривая каждую фотографию, снятую со стены его комнаты, в надежде определить расположение его убежища. Никто до сих пор не решил загадки надписи на кардиостимуляторе. Точно так же другие копы засели за дело трупа, обнаруженного в пруду около Манси, пытаясь обнаружить малейшую зацепку, хоть крошечное указание, которое позволило бы им продвинуться. В своем кабинете между двумя телефонными звонками Шарко разглядывал черный экран, подключенный к сайту «Манифест Анже ду Футур». Чего следует ожидать в последующие часы? Что съемки агонии Флоранс и Бертрана появятся в сетях и распространятся вихрем, остановить который невозможно? Может, по этому случаю ангел и выложит свой манифест? Коп не испытывал никаких сомнений в богатстве воображения этого индивидуума, который вызвал гнев всей Франции и даже за ее пределами. Утром другая команда провела обыск в квартире умершего носителя кардиостимулятора. Его мобильник был найден под столом в кухне, как и ключи от машины и бумажник. Он наверняка избавился от них прямо перед тем, как отправиться вручить письмо Николя перед дверьми управления. Теперь о нем было известно многое. Григуар Пристер руководил стартапом My Smart Home, располагавшимся в парижском предместье. Он продавал домашнюю электронику, предметы, объединенные в сеть, чтобы дом стал более умным, и работал над новаторским проектом, который должен был революционизировать человеческое поведение, обеспечив возможность мысленно отдавать простые приказы: выключить свет, повысить температуру в помещениях или закрыть ставни. Шарко представления не имел, как действует эта технология, но одна только мысль, что она может проникнуть в его разум, приводила его в ужас. «Машинам уже недостаточно влезать за порог вашего дома. Они желают расположиться еще и в вашей голове». И это напомнило ему второе письмо ангела. «Вы думаете, что Google стремится только покорить разные страны? Нет, его территория, его империя — это ваш мозг». Пристер был убит, потому что он превозносил искусственный интеллект и питал систему. Ангел решил, что простого убийства холодным оружием или выстрелом в упор будет недостаточно. Он устроил так, чтобы Пристера убила машина. В определенном смысле человек, уничтоженный собственным созданием. Легенда о Франкенштейне. И снова Шарко углубился в биографию Фабриса Шевалье. Блестящие мозги. Страстно увлекался шахматами и математикой. Получив степень бакалавра в области науки, поступил в Эколь 42, основанную Ксавье Ниелем, президентом и генеральным директором компании «Фри». Заведение было инкубатором талантов, причем бесплатным, и формировало асов в технологиях завтрашнего дня. После окончания этой школы Шевалье сначала работал над обеспечением безопасности сетей IBM. Потом присоединился к команде Киберспейс. А за этим безупречным фасадом – монстр. Когда же его идеи приняли радикальный характер? Когда он начал бороться с системой? В какой момент своего существования он свернул в ином направлении? Одри вырвала его из размышлений. Шарко вызвал ее несколько секунд назад. «Ты хотел меня видеть?» «Мне позвонили из Киберспейс, компании, откуда уволили Шевалье. Их шеф снабдил меня информацией по поводу чипа, найденного под кожей жертвы из Бонди». Он протянул ей листок с адресом. «Поговори с этим типом. Его зовут Альрик Сиоблат. Он занимается фестивалем, который называется «Будущее на Сене». В прошлом году здесь, в Париже, он провел некую имплант-пати. Первую и единственную в своем роде. Похоже, есть такие шизики, которые готовы имплантировать себе под кожу электронные чипы во время специальных вечеринок. Событие вызвало немало волнений среди ассоциаций биоконсерваторов. Несколько месяцев назад депутаты готовы были отправить в правительство запрос на запрет такого рода практик. «Я с радостью, но не буду ли я полезнее здесь, продолжая разбираться с жизнью шевалье? Вся контора копается в жизни шевалье, и все, что связано с трупом из Банди и с карателем, приближает нас к нему». Одри покорно кивнула. «Хорошо. Кстати, ты не знаешь, где Николя? Я его не видела». «У него на барже проблемы с электричеством. Час назад он заходил. Вы не пересеклись?» Она покачала головой. «Он настоял, что снова отправится в засаду, в Жанвиль, с ребятами из группы Юрьеза. Мы не можем позволить себе плюнуть на тамошний след и упустить карателя. Это забирает ресурсы, но мы вынуждены держать там людей. Как знать?» Сидеть там в засаде было настоящим кошмаром. Одри отчетливо осознавала, что ночное приключение на барже сыграло роль в решении Николя на время исчезнуть. Неужели она ранила его сильнее, чем думала? Ведь они едва знакомы. Прежде чем выйти, Одри сочла возможным задать вопрос, который мучил ее с момента, когда они столкнулись в госпитале. «Насколько я поняла, он проходит курс лечения от посттравматического стресса?» «Он с тобой об этом говорил?» «Мельком, когда мы вдвоем сидели в засаде, но больше я почти ничего не знаю. Предполагаю, что это связано с терактами в Париже». Шарко покачал головой. «Ничего общего. Поскольку все на этаже в курсе, рано или поздно ты узнаешь. Так что лучше уж я сам все тебе расскажу. Но если он спросит, откуда сведения, ты ведь не сдашь собственного начальника, надеюсь?» Одри подтвердила, робко кивнув головой. Ее звали Камиль. Она была жандармом, и в одном крупном деле ее подключили к нашему расследованию. Николя влюбился без памяти всего за 3-4 дня. Настоящая любовь с первого взгляда. Какую только в кино и увидишь. 4 года назад она была убита при жутких обстоятельствах. Николя присутствовал при обнаружении тела. Он так от этого и не оправился, и прошел через все, что можно вообразить. Теперешний синдром стресса возник у него в голове несколько месяцев назад. Вроде как открываешь старую коробку на чердаке и находишь там битую посуду. Кошмары. Черные мысли, наваждение. Он все время видит картины смерти и кровопролития. Короче, лечение должно вытащить его из этой жути. Одри стала не по себе, она ошиблась. По всем пунктам. «Спасибо, что рассказали мне». «Николя из выживших, Одри. Он может показаться крепким, как скала, но на самом деле он, напротив, очень уязвим. Мы все в команде многим ему обязаны. Так что, пожалуйста, будь с ним помягче». Не поднимая глаз, она вышла. Франка было трудно провести. Он прекрасно почувствовал, что между этими двумя проскочила искра, еще при первой встрече. Возможно, Одри станет решением всех проблем Николя, намного более целительным, чем следование медицинскому протоколу. Держа в руках фотографию жены и сыновей, он сказал себе, что любовь часто лечит лучше, чем медицина. Несколько минут спустя объект его мыслей материализовался у двери кабинета. «Люси, пошли скорей. Мы с Паскалем нашли кое-что важное».